Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
ВИЧ и война. Почему в российской армии резко выросло число ВИЧ-инфицированных солдат? Заложница Кадырова. Новое уголовное дело против матери чеченских активистов Заремы Мусаевой. Антикоррупционный передел. Конституционный суд России разрешил изымать коррупционные активы без сроков давности.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Четырем годам колонии суд в Чите приговорил журналистку внештатного корреспондента «Радио Свобода» Нику Новак. Ее признали виновной в сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Дело рассматривали в закрытом режиме. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» Стивен Капус назвал обвинение против нее политически мотивированным, направленным на то, чтобы заставить замолчать отдельных репортеров и оказать на них сдерживающее воздействие. Капус призвал российские власти немедленно освободить журналистку. Мемориал признал Новак политзаключенной. Адвоката Дмитрия Талантова приговорили к 7 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии. Он стал первым адвокатом, против которого возбудили уголовное дело по этой статье, отмечает BBC. Талантова также признали виновным в разжигании ненависти и запретили ему на 4 года администрировать сайты. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Талантова в Фейсбуке, в том числе о событиях в Буче, Ирпене и Мариуполе. Талантов вину не признал. 13,5 годам суд в Волгограде приговорил студента Никиту Журавеля. Его признали виновным в госизмене. По версии обвинения, Журавель сотрудничал с украинскими спецслужбами и посылал им видео российской военной техники. В феврале суд в Чечне уже приговорил студента к 3,5 годам колонии за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Он сжег Коран, как утверждало следствие по заданию СБУ. С учетом нового срока Журавель проведет в колонии в общей сложности 14 лет. В августе прошлого года, когда студент находился в следственном изоляторе Чечни, его посетил глава республики Рамзан Кадыров с 15-летним сыном Адамом. Кадыров-младший избил Журавеля, а глава Чечни выложил видео с избиением с подписью «Побил и правильно сделал». Тяжело больному учителю математики из Хабаровска Захару Зарипову заменили реальный срок на штраф в 350 тысяч рублей. В апреле его приговорили к 5 годам колонии за оправдание терроризма. Поводом для дела стал пост в живом журнале под названием «Подсказка Кадырову», в котором главе Чечни предлагалось не поддерживать войну в Украине, добиваться независимости для своей республики и свергнуть Владимира Путина. Зарипов говорил, что не писал этого. В заключении у него обнаружили раковую опухоль. Этой осенью его прооперировали, но из-за повреждения лицевых нервов у Зарипова парализована правая часть лица. Он начал терять зрение.
Христос посреди нас есть.
А суд в Екатеринбурге после протеста прокуратуры арестовал православного блогера и участника войны Клауда Ромеля по делу об изнасиловании ребенка. В октябре суд не стал отправлять его в следственный изолятор, а отправил под надзор командира воинскую часть в Луге. Ромель обвиняет в изнасиловании 10-летней девочки, с мамой которой он жил. Он вину отрицает и утверждает, что делал ребенку массаж.
В российской армии резко выросло число носителей ВИЧ. Отмечено в статье, написанной специалистами Главного военно-медицинского управления Минобороны. Этот процесс авторы прямо связывают с войной в Украине и насильственной мобилизацией. В четвертом квартале 2023 года число выявленных случаев вируса иммунодефицита человека среди российских солдат увеличилось в 20 раз по сравнению с довоенными показателями. Причем сами военные врачи признаются, это лишь вершина айсберга, ведь неучтенными остается почти половина ВИЧ-инфицированных. Причины этого явления выяснял Роман Перл.
Статью армейских медиков в бумажной версии военно-медицинского журнала обнаружили журналисты издания «Верстка». Онлайн-ресурсы ведомства эти сведения не публикуют. Причины откровенно указаны в тексте. Возможны репутационные потери для Минобороны России в случае распространения соответствующей информации силами некоммерческих организаций и или иноагентов. Конец цитаты. Авторы статьи приводят данные, согласно которым рост заболеваемости действительно усилился после начала полномасштабного вторжения России в Украину. концу 2022 года, после мобилизации, количество выявленных ВИЧ-инфицированных в армии выросло в 13 раз по сравнению с первым довоенным кварталом года. Рекорд был зафиксирован в начале 2023-го – 40-кратный рост новых случаев ВИЧ. К концу года частота выявления заболевших снизилась и теперь в 20 раз выше, чем до начала конфликта. В исследовании сказано, что подавляющее число 99,8% новых случаев ВИЧ в 2023 году приходилось на контрактников, из которых 93,5% это рядовые и матросы. Именно в этих категориях настоящие показатели могут быть значительно выше из-за проблем с диагностикой и учетом. Военные медики полагают, что число неучтенных случаев превышает официальные показатели на 45%. Среди причин роста заболеваемости называют отсутствие обязательного обследования на ВИЧ при наборе контрактников, хотя это и противоречит нормативам. Некоторые военнослужащие, по данным авторов, предоставляли фиктивные справки об отсутствии ВИЧ. Эти люди успевали заключить контракт, получить выплаты, а затем увольнялись по медицинским показаниям. Кроме того, подчеркивается отсутствие обмена информацией о ВИЧ между Минобороны и Минздравом. Более 60% военнослужащих с подтвержденным диагнозом ранее состояли на учете в СПИД-центрах. Есть сложности с выявлением путей передачи ВИЧ. Согласно регистру Минобороны, лишь единицы были инфицированы из-за употребления наркотиков или гомосексуальных контактов. Но эта статистика основана исключительно на данных самих военнослужащих и не может быть иной в армии страны, стигматизирующей и то, и другое, и официально провозгласившей борьбу за семейные ценности. Кроме того, эпидемиологи допускают, что значительная часть военнослужащих могла заразиться ВИЧ на фронте из-за нарушения правил оказания медицинской помощи, например, при многократном использовании шприцев. Возможно, рост заболеваемости связан с отправкой на фронт заключенных из российских тюрем и колоний. Летом 2023-го покойный Евгений Пригожин заявил, что только ЧВК «Вагнер» завербовала на войну порядка 50 тысяч зэков. Минобороны и вовсе поставила этот процесс на поток. Спустя год Владимир Путин подписал законопроект, который освобождает от уголовной ответственности всех, кто подписал контракт на любой стадии уголовного дела. По примерным данным, только из следственных изоляторов на фронт могут уйти более сотни тысяч человек. Число ВИЧ-инфицированных растет не только в армии, но и на тех территориях Украины, которые эта армия оккупировала. В одном из предыдущих номеров журнала Военно-медицинской академии сказано, что на занятых Россией территориях ухудшается ситуация с заболеваемостью. И дело тут не только в инфицированных солдатах, но и в утрате медицинской документации, прекращении тестирования и проблемах с обеспечением антиретровирусной терапии. Это происходит на фоне снижения заболеваемости в самой России. По данным Роспотребнадзора, число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в 2023 году на 4,6% меньше по сравнению с годом предыдущим, что лишь подчеркивает ситуацию в вооруженных силах и на оккупированных территориях.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами международный консультант по профилактике ВИЧ Алексей Лахов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ежегодно в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, он отмечается 1 декабря, чиновники во всех странах, и в России в том числе, отчитываются об успехах своих стран, успехах медицины на этом направлении. И в этом году министр здравоохранения Михаил Мурашко тоже торжественно сообщил, что заболеваемость ВИЧ в России снизилась аж на 40%, ну, по сравнению с 2016 годом, и находится сейчас на историческом минимуме. Роспотребнадзор, правда, не столь оптимистичен в отчетах, но в целом тоже наблюдается тенденция на снижение заболеваемости. Скажите, пожалуйста, насколько объективны эти оценки и действительно можно выдохнуть и забыть о том, что на протяжении многих лет говорили российские врачи, которые утверждали, что в России эпидемия ВИЧ?
Если мы рассматриваем снижение заболеваемости в процентном отношении, то действительно мы видим, что по данным Минздрава заболеваемость снизилась на 1,5% по сравнению с 2022 годом. а заболеваемость ВИЧ-инфекцией, по данным Роспотребнадзора, снизилась на 7%. Но если мы смотрим на абсолютные величины, то получается, что у нас, по данным Минздрава, все равно было выявлено 55 тысяч человек в 2023 году, а по данным Роспотребнадзора это число составило 58 тысяч человек. И это на самом деле гигантские цифры, которые говорят о том, что да, может быть, заболеваемость у нас снижается, но при этом абсолютное количество людей, выявленных с ВИЧ-инфекцией, оно остается по-прежнему самым высоким в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения и одним из самых высоких в мире. Поэтому да, действительно, говорить о том, что с эпидемией ВИЧ-инфекции на сегодняшний день покончено, не приходится. И, к сожалению, здесь, я боюсь, чиновники Минздрава просто хотят быть излишне оптимистичными.
По официальным данным, в России сейчас с вирусом иммунодефицита человека живут 855 142 человека. Но это, во всяком случае, столько людей состоят на диспансерном учете. На самом деле предполагается, что таких людей значительно больше. Что вам известно о качестве жизни таких людей в России? Потому что сразу вот после начала так называемой специальной военной операции появились тревожные сообщения о том, что заканчиваются препараты, необходимые для антиретровирусной терапии. Ее сложно в маленьких городах совсем достать. Как обстоят дела сейчас?
Да, к сожалению, до сих пор приходят сообщения о перебоях, и на сайт перебои.ру, например, за 2024 год поступило уже больше сообщений о перебоях с препаратами, с диагностическими системами, чем было за весь 2023 год, хотя сейчас год еще не закончился. Но все-таки хочется верить, что ситуация выровняется. Дело в том, что в последние несколько лет Минздрав осуществляет закупки антиретровирусных препаратов, грубо говоря, в долг за счет бюджета следующего года. И поскольку в последнее время бюджет был очень сильно переориентирован на военные нужды, конечно, это не могло не отразиться на социальной сфере, на сфере здравоохранения. И вот в частности в сфере ВИЧ-инфекции мы видим такой разброд и шатание тоже. Поэтому очень хочется верить, что тех средств, которые выделяются на ВИЧ-инфекцию, хватит. Но ситуация по-прежнему остается тревожной, и мы, к сожалению, до сих пор видим сообщения о нехватке препаратов, о замене одного препарата на другой, менее удобный для человека, живущего с ВИЧ-инфекцией. И, кроме того, к сожалению, в некоторых регионах не удается взять, например, анализы на вирусную нагрузку, то есть, по сути, контролировать ход лечения пациента, что также может негативно сказаться не только на качестве его жизни, но и на здоровье в целом.
Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете вот эти известия, которые приходят от военных врачей о каком-то глобальном увеличении количества людей с ВИЧ-инфекцией, которые служат в российской армии, действующей сейчас? Почему это происходит, вы понимаете, и чем это чревато?
Да, я думаю, это связано с тем, что после начала так называемой специальной военной операции в армию начали брать, например, заключенных с ВИЧ, ну, даже, наверное, не в армию, а в частные военные компании. Плюс после того, как была объявлена мобилизация частичная, и плюс после того, как стали платить такие гигантские суммы за подписание контракта, некоторые люди с ВИЧ пошли на службу, они решили скрыть свой ВИЧ-статус, и поскольку военкоматам нужно выполнить определенный план, они также закрывали на это глаза. И я думаю, что это сочетание нескольких факторов. С одной стороны, набор в частные военные компании заключенных с ВИЧ, которые впоследствии могли перейти на службу вооруженные силы РФ. Плюс, когда во время частичной мобилизации тоже люди шли и скрывали свой статус, или даже, например, не знали о своем статусе, и потом впоследствии только он выявлялся, когда они уже были военнослужащими. Ну и плюс те люди, которые пошли, достоверно известно, что они скрывали свой статус для того, чтобы получить вот эти гигантские подъемные деньги, гигантские выплаты. Я думаю, все это и привело как раз к тому, что так много людей, живущих с ВИЧ, ну, относительно того, что было в довоенное время, находятся в армии. Возможно, это также связано с тем, что во время самой службы какое-то количество людей заразились, потому что мы знаем из независимых источников, что очень много раненых, очень много ранений, связанных с прошу прощения, отрывом конечностей. И это, естественно, связано с большой кровопотерей. И поэтому, если человек, например, живущий с ВИЧ, не принимающий терапию и даже, может быть, не знающий свой статус, вот ему, у него происходит такое ранение, возможно, это также, ну вот, эта инфицированная кровь могла передаться другим. В результате долгого контакта кровь в кровь, когда один раненый товарищ выносит с поля боя другого, действительно могло произойти инфицирование ВИЧ. Ну и плюс использование на поле боя нестерильных шприцев, возможно, там нет доступа к стерильному оборудованию в больших количествах, это также могло способствовать распространению ВИЧ-инфекции. И я думаю, что вот сочетание как раз этих факторов, связанных с призывом, с сокрытием своего статуса людьми, которые хотели получить выплаты, с распространением ВИЧ-инфекции в самих военных госпиталях, возможно, и могло вот произойти такое резкое увеличение числа людей, служащих с ВИЧ в российской армии.
Скажите, а вообще-то должны как-то контролировать состояние здоровья, ну, вот по этой части военнослужащих, которые находятся на фронте? Их должны тестировать по уму или нет? Или в целом, поскольку такой ситуации никогда прежде не было, ну вот прям активной войны, то никому с участием, возможно, людей ВИЧ-инфицированных, то никому и в голову не приходило, что нужны какие-то тесты, кого-то нужно как-то проверять. Вот что вам об этом известно?
Ну, вообще, наличие ВИЧ-инфекции является отводом от военной службы и во время мобилизации, и во время призыва на срочную службу. Да, действительно, могли быть случаи, когда человека на определенной стадии ВИЧ-инфекции могли оставить служить в армии, если он уже был выявлен во время службы, но при этом в саму армию человека с ВИЧ не допускали. И здесь как раз был строгий такой контроль тоже на входе, когда обязательно нужно было предоставить справки о ВИЧ-инфекции, о наличии там ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза. Вот эти все заболевания, они служили отводом. Ну, опять же, вот после того, как началась так называемая специальная военная операция, и после того, как нужно было наполнить армию новыми людьми, скажем так, взамен выбывающих, то, конечно, на это стали уже смотреть спустя рукава. Насколько я знаю, действительно, люди, которые хотели служить с ВИЧ-инфекцией, они добивались своего и уходили на фронт.
На ваш взгляд, в сравнении там, с концом 80-х годов, ну, в 1987 году, по-моему, первый ВИЧ-инфицированный официально был зарегистрирован в Советском Союзе, вот с тех самых позже уже придуманные какие-то препараты специальные и технологии. Но насколько Россия не отстает от трендов, и можно говорить, что люди в России сейчас, у которых есть ВИЧ-инфекция, могут жить полноценно, рожать здоровых детей? Насколько государство в этом заинтересовано и насколько оно этим озабочено?
С точки зрения медицины, Россия входит в те страны, в которых обеспечивается действительно беспрепятственный доступ к лечению ВИЧ-инфекции по различным законам, ну, например, закон о ВИЧ-инфекции, о лечении, о профилактике, и по Конституции нам действительно гарантируется право на бесплатную медицинскую помощь, и люди с ВИЧ в большинстве своем они действительно получают эту терапию. Многие препараты, они действительно качественные, и потихоньку, год за годом, Россия переводит всех пациентов именно на качественные препараты. Пускай даже это могут быть так называемые дженерики, сделанные в России, но все-таки большинство этих препаратов, субстанции для них, они поставляются из-за рубежа. Здесь они все-таки в основном там либо упаковываются, вот, либо уже проходят какую-то финальную стадию, ну, доставки к пациенту. Но в целом, с точки зрения препаратов, с точки зрения законодательства, с точки зрения даже наличия государственной стратегии, например, противодействия ВИЧ-инфекции, все это есть. И здесь, конечно, государство сделало огромный рывок вперед, даже по сравнению с тем, что было, например, в начале 21 века. Да. Но в последнее время действительно мы видим, что... И это на самом деле не только ВИЧ-инфекции касается, это и различных других заболеваний, что когда приоритет отдается военным нуждам, то мы видим, что страдает как раз социальная сфера, сфера здравоохранения, а ВИЧ, он никогда не был таким, знаете, популярным заболеванием, скажем так. То есть всегда это была определенная стигма, дискриминация, поскольку считается, что большинство людей, живущих с ВИЧ, это люди, употребляющие наркотики, это секс-работники, например, это мужчины, имеющие секс с мужчинами, и другие так называемые ключевые группы, то значит, ими можно пренебрегать, их можно отсаживать в конец очереди, и им можно, соответственно, закупать лекарства в последнюю очередь. Вот, возможно, сейчас мы как раз вот это и наблюдаем, что каким-то нозологиям отдается приоритет до сих пор, даже несмотря на военное время, например, онкологическим заболеваниям или сердечно-сосудистым заболеваниям, а вот ВИЧовым, в кавычках, да, вот можно немножко подождать, поэтому давайте-ка для них закупим препараты из средств бюджета следующего года только, то есть, грубо говоря, в долг. Не знаю, я знаю точно, что есть врачи, и таких много врачей, есть спеццентры, которые действительно работают на благо пациента, которые действительно заботятся о своих пациентах, но что касается вот... именно самой государственной машины, то, возможно, здесь она все-таки не столь расположена к пациентам с ВИЧ, как к пациентам с другими нозологиями.
Да, спасибо большое, Алексей, за ваше разъяснение. Алексей Лахов, международный консультант по профилактике ВИЧ, был на связи с программой «Человек имеет право». Команда против пыток просит спецдокладчицу Организации Объединенных Наций по правам человека в России Марианну Кацарову немедленно вмешаться в дело политзаключенной из Чечни Заремы Мусаевой. Правозащитники обращают внимание на заметное ухудшение здоровья женщины, у которой диагностирован инсулинозависимый диабет. Недавно против Заремы Мусаевой, которая отбывает наказание за мошенничество и нападение на полицейского, возбудили новое уголовное дело. На этот раз пожилую женщину обвиняют в попытке дезорганизации деятельности колонии из-за якобы нападения на сотрудника службы исполнения наказаний. Команда против пыток называет Зарему Мусаеву заложницей Рамзана Кадырова, который борется с ее сыновьями Абубакаром и Ибрагимом Янгулбаевыми. Они продолжают критиковать чеченского президента за нарушение прав человека. Подробнее об этом деле расскажет Роман Перл.
В Чечне продолжается давление на Зарему Мусаеву, мать братьев Янгулбаевых, известных своей критикой режима Рамзана Кадырова. Ее здоровье ухудшается, в отношении нее возбуждают новые уголовные дела. Правозащитники считают преследование Мусаевой политически мотивированным. Команда против пыток просит спецдокладчика ООН по правам человека в России Марианну Кацарову запросить у российских властей подробную информацию о состоянии ее здоровья, доступе к медицинской помощи и основаниях для новых обвинений. Они подчеркивают, что Мусаева фактически является заложницей Кадырова из-за оппозиционной деятельности ее сыновей, которые находятся за пределами России.
Зарема – исключительная политическая заключенная, не сказавшая ни слова публично. Однако мы видим, что после каждого громкого высказывания ее семьи в адрес чеченских властей ситуация стремительно ухудшается. Мы не можем призывать к тишине, чтобы спасти ей жизнь, так как свобода слова важна, но мы можем предсказать последствия публичности. К сожалению, они ужасны.
55-летняя Мусаева страдает тяжелым инсулинозависимым диабетом, что требует регулярного медицинского наблюдения и госпитализации. Адвокат Александр Савин неоднократно говорил о критическом состоянии ее здоровья. Обычные лекарства, доступные в колонии, перестали контролировать уровень сахара в крови. Несмотря на запросы на госпитализацию, помощи из республиканской больницы так и не поступило. Чтобы избежать ухудшения, Мусаева вынуждена ограничивать себя в пище. Злоключения Заремы Мусаевой начались в январе 2022 года, когда ее насильно вывезли из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню. Первоначально ей назначили 15 суток административного ареста, а затем возбудили уголовное дело по обвинению в нападении на полицейского. Позже добавилось обвинение в мошенничестве. В июле 2022 года суд приговорил женщину к 5,5 годам колонии-поселения. Затем срок сократили на полгода. Недавно против Мусаевой возбудили новое дело о дезорганизации деятельности колонии, что грозит наказанием до 5 лет лишения свободы. Согласно данным адвокатов, поводом для этого стало якобы нападение женщины на сопровождающего ее в больницу сотрудников СИН. Сама Мусаева отвергает обвинения, заявляя, что не понимает их оснований. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно угрожал семье Янгулбаевых расправой, а митинги против них сопровождались сжиганием их портретов.
А вот что о новом уголовном деле против Заремы Мусаевой думает ее сын, правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Это дело в целом стало теперь неким элементом и точкой борьбы Кадырова со свободой. И в этом контексте это для него пример, которым он пользуется, когда кому-то в голову приходит идти против режима, либо говорить что-то против режима. И для него принципиально сейчас ее дальше удерживать там. Конечно, это все невозможно никак оправдать, и никакое оправдание этому не найти. Хотя, с другой стороны, сама власть уже и не ищет никаких оправданий, они уже понимают, во что они ввязались, и что будут уже идти до этого конца. То есть если мы будем ссылаться на какую-то логику расследования тщательного, объективного, справедливого, а потом его возможности вообще провести через суд или провести прокурорскую проверку по этому делу, то есть, а там никакого состава, события нет. Вся проблема в том, что есть приказ от Кадырова, который сказал, что дело должно быть. И оно, вот, и его сделали. Точно так же, как сделали другие дела, когда все изначально было абсурдно. Не было даже места совершения преступления, события совершения преступления, что наша мама совершила какое-то мошенничество. И они утверждали, что она совершила это в Чечне, хотя в Чечне она не жила. И это все просто был повод для того, чтобы задержать. Потом, что она, будучи диабетиком, без сна, без сил, напала. То есть, находясь, да, уже сутки, когда ее забрали, сутки находясь без сна, без еды, без отдыха, напала на сотрудника настолько, что порвала ему лицо, что там даже кровь текла и так далее, При этом никаких доказательств этому у них не было. Все равно прошло же это следствие, прошло. Прокурор утвердил. Суд узаконил. Апелляция то же самое, да. Кассация, которую в Пятигорске также сделала, да. То есть никаких поисков объективности или поисков правосудия по этому делу нет, кроме как поиска душить и давить волю людей даже за счет невиновных, даже за счет матери. И в этом контексте Кадыров абсолютно не чурается, он не брезгает снова сделать то же самое, опять повторить то же самое, и опять сказать, что женщина, которая в возрасте, которая болеет, которая передвигается либо на коляске, либо с дополнительными средствами для ходьбы, что она опять напала на сотрудника, то есть который вооружен, который здоров, который рослый, опять напала, опять, я не знаю, ему чуть ли не голову оторвала, и опять уголовное дело. Это, конечно, абсурд, и в этом абсурде все понимают, что это абсурд, абсолютно. В первую очередь сам Кадыров. Но что меня больше всего удивляет, что у Кремля нет никакой реакции на это, но сейчас я это уже понимаю, потому что Кремль, он точно такой же, Путин, он точно такой же. То есть что стоит в этом смысле сказать, отпустить бедную женщину? Учитывая, что есть и возможность, которую я уже озвучивал, можно обменять, лучше держать в плену, не знаю, молодого человека, мужчину, чем взрослую больную женщину. То есть да, они даже на это не идут. То есть это насколько далеко они не просто ушли на дно, они уже прокопали дно и просто находятся в этом аду, понимая, что они будут в нем, они просто уже работают на вот этот мир. Моя надежда сейчас совершенно не связана с тем, что какой-то закон сработает в России или какой-то, или там, не знаю, совесть работает у людей. То есть я уже не надеюсь ни на совесть, ни на закон в контексте вообще Российской Федерации в целом, в общем. Единственное, то есть идеи, как это можно сделать, то есть не бросаю идеи освобождения матери, они могут быть отчаянные, они могут быть и после там, обсуждений с друзьями, с коллегами, с близкими людьми. Пока я их озвучивать не хочу, но, ну, опять же, чтобы не было никаких превентивных действий со стороны врага. Но идея есть. Посмотрим, что из этого выйдет. Но так просто даваться не собираюсь.
Сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев был на связи с программой «Человек имеет право». У коррупции нет сроков давности, посчитал Конституционный суд России и разрешил забирать коррупционные активы без сроков давности. Это значит, что отобрать имущество, появившееся вследствие деяний коррупционной направленности, это цитата, можно будет и через 10, и через 20 лет, и даже через 50. И вроде бы борьба с коррупцией – дело благое, отмечают юристы. Но в этом постановлении Конституционного суда есть нюансы, из-за которых под угрозой может оказаться имущество любого жителя России, даже никак не связанного с коррупцией. Подробности у Анастасии Тищенко.
Ящик Пандоры и минное поле. Такими словами описывают юристы решение Конституционного суда России, фактически отменяющее сроки исковой давности по взысканию коррупционных активов. То есть, если человек, допустим, лет 20 назад купил квартиру на взятку, имущество по решению суда могут конфисковать в пользу государства. Раньше на подобные меры у правоохранителей было лишь 3 года, в редких случаях 10. Теперь, по сути, бесконечность. Общественные потребности сейчас таковы, что сроки давности к таким спорам применяться не должны, говорится в постановлении КС. А началось все с дела предпринимателя Андрея Каравайко. Суд в Краснодаре по требованию Генпрокуратуры передал государству его долю в бизнес-структурах агроконцерна «Покровский» на сумму более 9 миллионов рублей. Власти заявили, что Каравайко построил бизнес благодаря коррупционным доходам, которые получил еще в начале нулевых, работая в аппарате полпреда в Южном федеральном округе. Каравайко подал на апелляцию, ссылаясь на истечение сроков исковой давности. Апелляционная инстанция, в свою очередь, обратилась за разъяснением в Конституционный суд, и там ответили.
Коррупция оказывает разрушительное, угнетающее воздействие на сферу реализации публичной власти, расшатывает ее легитимность. Исковая давность по коррупционным делам может восприниматься гражданами как отказ государства от защиты конституционного строя. Это фактически реабилитирует неправомерно нажитый капитал, подрывает веру граждан в законность, добро и справедливость.
При этом Конституционный суд пояснил, что на споры, связанные с нарушением правил приватизации, новое правило не распространяется, и добросовестных приобретателей оно не коснется. То есть, если коррупционер продал квартиру, купленную на взятки третьему лицу, конфисковать ее в пользу государства не должны. Так написано в постановлении КС.
Привет.
Юристы же напоминают, например, о деле экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. В декабре 2020 года его приговорили к 15 годам колонии за систематическое получение взяток. Вместе с домом Шестуна суд изъял собственность еще нескольких человек, с которыми экс-чиновник не был даже знаком. По сути, Генпрокуратура ничего не доказывает, говорит юрист Юли Тай. Она лишь указывает перечень имущества и лицо, которое якобы обратило это имущество в свою пользу незаконно, а далее запустило в гражданский оборот. Добросовестность приобретателей вообще не исследуется.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами директор Transparency International России Илья Шуманов. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне казалось всегда, что отмена сроков давности за коррупционные преступления – это то, чего много лет добивались правозащитники, активисты, которые занимаются как раз вот разоблачением коррупционеров. Почему же вот это недавнее постановление Конституционного суда, которое фактически закрепляет правило такое, нет сроков давности, вызвало так много вопросов и критики?
Дело в том, что правовые нормы сами по себе, они находятся... не в вакууме, они накладываются на какой-то контекст, и контекст в России достаточно такой изменившийся с момента того, когда правозащитники и общество требовало этих норм, и движителем указанного, собственно, решения Конституционного суда является никто иной, как Генеральная прокуратура, которая последние 2 года чем занимается? Занимается тем, что изымает имущество и активы различных форм собственности у частных владельцев по всей стране. Это, как правило, крупные предприятия, действующие, функционирующие, либо это большие активы, связанные с какими-то предметами материального комплекса, материального мира, то есть это какие-то земельные участки, недвижимое имущество и так далее. И часто истории об изъятии этих активов натыкаются на необходимость какой-то правовой аргументации в судах, и прокуратура выдумывает очень сложные конструкции, которые при ближайшем рассмотрении на самом деле оказываются ссылками на какие-то либо опосредованные, либо очень такие устаревшие, архаичные документы, либо совсем находятся за гранью какой-то правовой аргументации, что, собственно, вызывает вопросы. И вот в одном из решений Верховного суда, собственно, был поставлен вопрос о сроках исковой давности. Сколько можно, на какой период ретроспективно можно распространять действия коррупционеров, чтобы легально можно было изымать у него имущество. Ну и поскольку у нас в Гражданском кодексе определены сроки исковой давности, в общем случае, 3 года, в особых случаях 10 лет, то более 10 лет, по идее, не может быть ретроспективно распространяться необходимость изъятия у коррупционеров их активов, их имущества, в том случае, если, там, например, имущество или актив добыт этим коррупционерам условно там, в 90-х годах. А мы знаем, что какое-то количество активов было приватизировано с нарушениями или получили собственность эти активы достаточно давно, в 90-х, нулевых годах, как раз более 10 лет от текущего момента. Очевидно, что для Генеральной прокуратуры необходимо было каким-то образом преодолеть вот этот правовые ограничения, связанные со сроками, и изымать активы без ограничения. И мы понимаем, что в июле и в июне 2024 года было 2 определения Верховного суда, которые подтверждали необходимость доказывания сроков. Соответственно, становились поперек решения Генеральной прокуратуры. И единственная возможность, которая была у надзорного органа, это попытаться получить определение Конституционного суда, которое они умело и получили. И в этом смысле, если мы говорим о, скажем так, итоге этого определения, то, очевидно, они идут вразрез с конституционными правами граждан Российской Федерации, хоть под и благовидным предлогом, под предлогом антикоррупционной борьбы.
А в первую очередь, с вашей точки зрения, нарушается право собственности или необходимость соблюдения принципа правовой определенности?
Я думаю, что право собственности, очевидно, здесь стоит превалирующим каким-то элементом. Почему? Потому что сроки исковой давности по этим делам, они все касаются предметов материального мира, то есть это имущественные комплексы, это активы предприятий. Ну и, собственно, на этом и зиждется необходимость такой формы защиты, которая, собственно, пошла в противоречие между определением Верховного суда и, соответственно, Конституционного суда. На мой взгляд, это критически важно для защиты права собственности. Сейчас уже, наверное, об этом институте уже сложно говорить, с учетом той волны национализации, о которой мы достаточно много писали, говорили, и вот которая продолжается на текущий момент.
Я обратила внимание на комментарий к этому постановлению советника Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, который сказал, что, скорее всего, вот это постановление превратит право собственности в относительную величину, зависящую от того, что будет определено в таком понятии, как коррупция. И, насколько я понимаю, это тоже ключевой вопрос, поскольку до сих пор толком непонятно в России, что такое вот эти коррупционные деяния коррупционной направленности. Нету четкого определения коррупции, я правильно понимаю? И это тоже может вызывать неприятные последствия.
Не совсем так. Есть 230-й федеральный закон о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и других лиц, которые приравнены, собственно, к этой группе. То есть, по сути, это чиновники в широком таком смысле. И если мы говорим про коррупцию, то в законе достаточно подробно описано, что такое что это за контроль. По сути, речь идет о превышении расходов над доходами какого-то публичного должностного лица, что трактуется как незаконное обогащение в других странах, illicit enrichment, и что криминализировано. В России криминализация этого превышения расходов чиновника над его доходами не криминализирована, но вот есть такая форма гражданской ответственности, да, когда происходит изъятие активов через решение об изъятии, которое идет по линии прокуратуры, которая подает иски, изымает эти активы в доход государства. Если говорить про определение коррупции, то в уголовно-правовом аспекте такая форма изъятия давным-давно существует. когда коррупционер изымается имущество, ну, то есть в рамках просто, значит, уголовного процесса. А в случае с вот этими гражданскими исками, с исками Генеральной прокуратуры, речь идет о неуголовных аспектах. То есть это речь идет о конфликте интересов, и речь идет о несоответствии доходов и расходам, ну и нарушение запретов и ограничений, которые связаны с деятельностью чиновника или недекларированием активов, как в случае, например, вот с тем же самым, насколько я понимаю, Андреем Каравайко, который нынешний или бывший руководитель агроконцерна Покровский, который стал как бы предметом рассмотрения вот этого иска, который попал в итоге в Конституционный суд. Но я бы сказал так, что в принципе любого чиновника можно тем или иным образом подвести, наверное, под критерии коррупционного правонарушения, о которых вот идет речь в этом постановлении Конституционного суда. И очевидно, что широта административного усмотрения у Генеральной прокуратуры позволяет им ну, протащить тем или иным образом это обоснование, потому что аргументов, как правило, ну, для нарушения запретов и ограничений, нарушения декларированных доходов и имущества хватает, потому что даже мелкое отклонение в доходах чиновника может стать основанием для вот такого иска.
Илья, а как это постановление отразится на добросовестных приобретателях имущества? Ну, если мы сейчас говорим о делах, о так называемых коррупционерах, которые получали свое имущество там больше 10 лет назад и 20, уже наверняка они каким-то образом его сбывали, продавали третьим лицам, и те могли тоже уже продать. То есть там уже могли цепочки довольно существенные выстроиться. А с ними-то что будет, если вдруг Генеральная прокуратура решит, что изначально когда-то это было получено коррупционным путем?
Конституционный суд, он отдельно об этом говорит, про изъятие этих активов у чиновников или бывших чиновников, что оно не должно касаться изъятия активов третьих лиц, которым оно было перепродано, если эти лица не являются, ну, сообщниками, да, или ассоциированными с ответчиками или являются просто номинальными владельцами. И ну, как бы эта оговорка как бы есть, по идее она должна защищать граждан, ну, вот, или добросовестных правоприобретателей этого актива. Но в реальности, конечно же, суды не особо сильно разбираются. Ну, как практика показывает, например, знаменитое легендарное дело главы Серпского района Подмосковья, господина Шестуна, когда изымали активы и его как бы родственников, и людей, с кем когда-то он когда-то давным-давно вел бизнес. И вообще случайные люди попадали. Все, что когда-либо соприкасалось с Шестуном, тем или иным образом, членами семьи или компаниями, не беря в расчет, законно или незаконно это имущество приобреталось. По всей видимости, такая вот существующая практика изъятия или игнорирования формальной связи или отсутствия формальной связи может привести к правовому беспределу, как бы может привести к тому, что такое имущество будет признаваться подозрительным, вот, связанным с чиновником, и изыматься. Почему так можно говорить? Потому что, вот, например, один из хороших кейсов был про легендарного полковника Захарченко. Мы помним, что у которого там в квартире находили сумки с деньгами, да, что...
Там миллиарды активов... были какие-то, просто склад денежный, хранилище.
Абсолютно верно. Но когда смотреть на само разбирательство, которое шло, оно шло в рамках гражданского процесса, ну, как раз изъятие по линии Генеральной прокуратуры этих активов, его активов, связанных с ним лиц. И часть людей потеряли, ну, например, там, его женщины, которые с ним были связаны, потеряли эти активы именно в силу того, что их признали ассоциированными или связанными, что якобы деньги давал Захарченко. Но потом выяснялось, что это деньги их родителей, они сами каким-то образом тоже работали, брали ипотеки, платили за эти квартиры. То есть сложно аргументированные вообще истории, но это никого не заинтересовало, эти активы были изъяты. Вот, и особо суды не разбирались в том, связаны это с деньгами грязными, которые получал полковник, либо это личные деньги там конкретной женщины, у которой были отношения с полковником Захарченко.
То есть я правильно понимаю, что, на ваш взгляд, российские суды не готовы справедливо рассматривать дела о коррупции и коррупционных нарушениях вот в текущий момент?
Понимаете, когда идет речь об изъятии актива в рамках 230-го федерального закона, контроля вот за соответствием вот этого самого закона, так называемого антикоррупционного, который помогает бороться с незаконным обогащением чиновников. Суды, конечно же, воспринимают такие иски как приказ к действию, потому что прокуратура или, не дай бог, генеральная прокуратура, если она уже идет в суд, то это что-то очень значимое, это редкие случаи. И, конечно же, прокуроры стараются убедить суд, потому что для их показателей деятельности любой проигрыш в суде является таким негативным аспектом, который может повлиять на ход дальнейшей службы, на показатели эффективности, отчетности и так далее, и так далее. Поэтому прокуроры стараются подстелить соломки, найти достаточно сильную аргументацию, предварительно поговорить с судами, чтобы суды вынесли правильное решение. Поэтому вероятность того, что суды будут выносить решение не в пользу прокуратуры или генеральной прокуратуры, минимально. Хороший пример. Человек с достаточно серьезным лоббистским ресурсом, депутат Государственной Думы Андрей Колесник, депутат, избранный от Калининградской области, который по факту владел половиной Калининградского морского торгового порта, потерял свой актив по иску Генеральной прокуратуры. И человек с таким ресурсом, заседающий в Государственной Думе депутат фракции «Единая Россия», там, член комитета по транспорту, участвующий в захвате Крыма, то есть бывший военный, то есть у человека просто регалий очень много, и при всем при этом не смог, соответственно, справиться, даже вот имея такой ресурс. А что говорить о обычных людях, обывателях, условно, которые там есть земельные участки, объекты недвижимости. Но такие иски тоже есть, потому что вот про часть исков Генеральной прокуратуры я смотрю периодически, и там изымаются, например, земельные участки, на котором есть, например, рекреационная какая-то зона, озеро, например, да. Вот. Сильно прям назвать этот актив таким супер-мега-сладким, за которым должна развернуться борьба, нет. Но просто изымают, потому что могут.
Правильно ли это расценивать как такие отчасти завуалированные попытки передела собственности в стране и таким образом отмены итогов приватизации? То есть вот говорят, что нет, мы не будем ничего пересматривать, приватизировали, все будьте спокойны, а на самом деле тихой сапой, так или иначе, вот сейчас через вот эти иски Генеральной прокуратуры пытаются вернуть собственность государству.
Да, хотел сказать нет, но да, вы действительно правы, и действительно есть разные типы исков, которые использует Генеральная прокуратура для изъятия активов. Часть этих исков, это просто разные ключики, которые отпирают одну и ту же дверь, то есть просто разные замки в этой двери. В одном случае это иски о национализации в случае подозрения коррупции, о которых мы с вами сейчас поговорили. Другие иски связаны с национализацией предприятий для лиц, владеющих этими компаниями, у которых есть, например, паспорта других государств. Вот. В третьих случаях речь идет о национализации предприятий стратегических, просто потому что собственники почему-то частные, государство хочет получить этот актив себе. Вот. Но есть и другие примеры, когда, например, человека или группу лиц признают, например, финансирующие ВСУ, и под этим соусом, соответственно, происходит изъятие. Экстремисты, террористы, то есть любую наклейку наклеивают на собственных предприятий, уже этот актив изымается. Например, такая история была с господином Невзоровым, на которого возбудили уголовное дело, по-моему, оправдание терроризма, соответственно, имущество, которое даже не ему принадлежало.
Да, причем семье. Всю семью Невзоровых признали организованной преступной группой еще.
Да, да, да. Ну и вот вам хороший пример, как происходит в реальности, как накладывается, эта калька правовая на реальность. Конечно же, никто уже не смотрит, забирает все, что возможно. Конечно же, это такой политический шаг, это никакого отношения к праву уже не сильно имеет.
Хорошо, вот о политических шагах. Согласно индексу восприятия коррупции, который Transparency International ежегодно вообще предоставляет уже много лет, Россия сейчас занимает 141 место и делит его вместе с Угандой, Гвинеей и Кыргызстаном. Каждый год, в общем-то, Россия спускается все ниже и ниже в этом рейтинге. Например, в 2023 году, по-моему, была на 137-м месте. Почему? Ведь власти постоянно заявляют, что они борются с коррупцией. Они даже устраивают показательные аресты и обыски. Зачистили там верхушку Минобороны, пожалуйста, борются с коррупцией. Переарестовали какое-то огромное количество за этот год только всяких мэров и глав районов в России. Тоже борются с коррупцией. И при этом индекс восприятия не растет, а падает. То есть люди это не воспринимают как борьбу реальную с коррупцией. Коррупция от этого не становится меньше.
Индекс восприятия – это оценка внешняя. То есть оценка, не опирающаяся на статистику, а то, как воспринимается коррупция или там, прозрачность государственной системы страны-эксперт. И в этом смысле идет оценка не только того, как государство борется с коррупцией, то, что вы сейчас сказали, то есть сколько уголовных дел, но и как существует ли отторжение в обществе коррупционным практикам, вовлечено ли гражданское общество в борьбу с коррупцией, есть ли свобода средств массовой информации, которые могут писать на коррупционные темы. И Россия ничем не может похвастаться здесь особенно, несмотря на то, что все силовые органы и правоохранительная система достаточно эффективно научилась выявлять коррупционные преступления, это не меняет общей картинки, и мы видим, что коррупционные практики, срубаешь одну голову, вырастает другая голова, то есть мы видим, что там целое Министерство обороны насквозь пропитано коррупцией. На протяжении длительного времени это никто не замечает. И очевидно, что терпимость к коррупционным практикам на очень высоком уровне. И если происходит какое-то политическое решение о преследовании Министерства обороны, сразу возбуждаются какие-то десятки уголовных дел. Очевидно, что это видно, что это показная порка нелояльных людей или людей, которые потеряли какую-то
покровителя.
Связь. Можно это назвать покровителями. Россия фактически исключена из антикоррупционной борьбы на уровне международных стран, не обменивается информацией с другими государствами. Это сокращает возможность выдачи преступников, коррупционеров. Средства массовой информации, которые писали о коррупции, признаны иностранными агентами, а многие вынуждены переместиться или признаны нежелательными организациями. Вот. На этом фоне, конечно же, отдельные всплески, которые иногда называют компанейщиной, да, например, то, что сейчас происходит с Министерством обороны, точно не попадают, наверное, под описание реальной системной борьбы с коррупцией.
Власти и Путин, например, лично, не заинтересованы в том, чтобы искоренить коррупцию? Или они не понимают, как это делать? Или им что-то мешает? Собственные коррупционные интересы?
Борьба на низовом уровне с коррупцией или демонстрация обывателю, что что-то происходит, формирует у общества, у обывателя ощущение того, что существует борьба с коррупцией, вот там же кого-то сажают, как фоном идет. А когда реально доходит до дела и человек сталкивается с коррупционными практиками, разумеется, он понимает, что борьба с коррупцией где-то далеко, а взятку от него требуют сейчас. Но что надо сказать в пользу, на самом деле, короткого промежутка, какой оттепели 2008-2012-2015 годов, что в этот период времени была запущена система открытого правительства, была проведена реформа такого электронного государства, назовем так его, и часть государственных услуг перевели в электронную форму. И это достаточно сильным образом снизило коррупционные практики на бытовом уровне. Это тоже надо признавать с точки зрения заслуги текущего режима, но это не только про борьбу с коррупцией, но и перевод в электронный сектор оказания государственных услуг с тем, чтобы уменьшить количество штатов чиновников и сократить расходы на государственный аппарат.
А глобально не получается?
Глобально мы понимаем, что на уровне административной коррупции, то есть это государственные контракты, получение лицензий, разрешений, коррупция по-прежнему происходит, в основном это бизнес. И политическая коррупция – это критически высокий уровень, это уровень коррупции политических партий, лоббизма, принятия решений. Он существует в другом мире, но в России он очень цветет. Некоторые эксперты называют Россию, собственно, capture state, захваченным государством, когда определенная группа лиц получила контроль за ресурсами государства и распоряжается ими в собственных интересах. Да, своим все, другим закон. Вот такая вот модель работы российской государственной системы, разумеется, она не может говорить о том, что Россия каким-то образом победила коррупцию или, в состоянии преодолеть ее в ближайшем будущем.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Илья Шуманов, директор Transparency International России, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Вы смотрели программу «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».